Вайнгартену ВА давалось на обдумывание трое суток, начиная с этого момента, после чего сверхцивилизация будет считать себя вправе применить некие зловещие меры третьей степени. «Пока он мне все это излагал, — говорил Вайнгартен, страшно тараща глаза и выпячивая челюсть, — я, отцы, думал только об одном. Как этот гад проник в квартиру без ключа, тем более, что дверь у меня была на задвижке. Неужели, я думаю, это Светкин хахаль, которому стало невмоготу под диваном? Ну, думаю, сейчас я тебя отметелю». Но пока все я это думал, этот рыжий гад кончил свои речи и... Вайнгартен сделал эффектную паузу. «Вылетел в окно?» — сказал Малянов сквозь зубы. «Вот тебе». Вайнгартен, стесняясь ребенка, сделал малопрестижный жест. Никуда он не вылетел. Он просто исчез. «Валька», — сказал Малянов, — «я тебе говорю, старик, вот так. Он сидел передо мной на столе. Я как раз примерялся въехать ему по сапатке, не вставая, и вдруг его нет. Как в кино, знаешь?» Вайнгартен схватил последний кусок осетрины и затолкал его в пасть. «Мам!» — сказал он. «Мам-мам!» Он с усилием проглотил и, моргая заслезившимися глазами, продолжал. «Это я, отцы, сейчас отошел немножко, а тогда сижу в кресле, глаза закрыл, вспоминаю его слова, а у самого все внутри дрожит мелкой дрожью, как просячий хвост. Думал, прямо тут же и помру. Никогда со мной такого не бывало. Добрался кое-как до тещиной комнаты, хватил валерьянки, не помогает. Смотрю, у нее бром стоит, я бром ухватил». «Подожди», — сказал Малянов с раздражением, — «хватит трепаться, ей-богу, мне сейчас не до трепа. Что было на самом деле? Только, пожалуйста, без этих рыжих пришельцев». «Отец», — сказал Вайнгартен, выкатывая глаза до последнего предела. «Отец, вот тебе крест. Честная пионерская». Он неумело перекрестился с ярко выраженным католическим акцентом. «Мне самому было не до шуток». 15. Собирал марки и довольно энергично. Остатки юношеской коллекции Вайнгартен когда-то отобрал у Малянова с довольным урчанием. Так что кое-что в марках он понимал и на какое-то время лишился языка. «Да, конечно, в королевской коллекции все это было. У господина Стулова в Нью-Йорке кое-что из этого было тоже. Но если, скажем, взять госколлекцию, не говоря уже о простых коллекциях...» «Фальшивки», — сказал Малянов наконец. Вайнгартен презрительно молчал. «Ну тогда новоделы». «Дурак ты», — сказал Вайнгартен коротко и спрятал книжку. Малянов не нашелся, что сказать. Ему вдруг пришло в голову, если бы все это было враньем или даже просто правдой, а не страшной правдой, Вайнгартен сделал бы наоборот. Он сначала показал бы эти марки, а уже потом развел бы вокруг них более или менее достоверный треп. «Ну и что теперь делать?» — спросил он, чувствуя, как сердце его опять куда-то проваливается. Никто ему не ответил. Вайнгартен налил себе рюмку, выпил в одиночестве и закусил последней рольмопсиной. Губарь тупо следил, как его странный сын сосредоточенно с очень серьезным бледным лицом играет рюмками. Потом Вайнгартен снова принялся рассказывать, уже безо всяких шуточек, словно бы устало, едва шевеля губами. Как он кинулся звонить губарю, а губарь не отвечал, как он позвонил Малянову, и ему стало ясно, что Снеговой действительно существует на свете, как он перепугался, когда Малянов ушел открывать Лидочки и долго не брал трубку, как он не спал всю эту ночь, бродил по комнатам и думал, 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 глотал бром и снова думал, как он позвонил Малянову сегодня и понял, что на него уже тоже вышли. А потом к нему пришел губарь со своими неприятностями. Глава 6. 15. Узнал о губаре, что он с детства был большой лентяй и прогульщик. И с тех же пор был сексуально озабочен. Десятилетку он не кончил. Ушел из 9 класса, работал санитаром, потом шофером на дерьмовозе, потом лаборантом в Изране, где и познакомился с Валькой. А сейчас работает в ящике над каким-то гигантским, очень секретным проектом, связанным с обороной. Специального образования Захар никогда никакого не получал, но с детства страстно увлекался радиолюбительством. Электронику чувствовал душой, спинным мозгом, и в ящике своем очень круто пошел вверх, хотя отсутствие диплома мешало ему страшно. Он запатентовал несколько изобретений, и сейчас у него 2 или 3 было в работе, и он решительно не знает, из-за какого из них у него начались эти неприятности. Предполагает, что из-за прошлогоднего. Что-то он там изобрел, связанное с полезным использованием фейдингов. Предполагает, но не уверен. Впрочем, главным стержнем его жизни всегда были женщины. Они липли к нему, как мухи. А когда они к нему почему-то переставали липнуть, он начинал к ним липнуть сам. Он уже был однажды женат, вынес из этого брака самые неприятные воспоминания и многочисленные уроки, и с тех пор соблюдает в этом вопросе чрезвычайную осторожность. Короче говоря, бабник он был фантастический, и по сравнению с ним Вайнгартен, скажем, выглядел аскетом, анахоретом и стоиком. Но при всем том он никак не был грязным типом. К женщинам своим он относился с уважением и даже с восхищением. И, по всей видимости, рассматривал себя всего лишь как скромный источник удовольствия для них. Никогда он не заводил 2 возлюбленных одновременно, никогда не впутывался ни в склоки, ни в скандалы, никогда, по-видимому, никого из женщин не обижал. Так что в этой области у него со времен неудачной женитьбы все обстояло благополучно, до самого последнего времени. Сам он считает, что неприятности, связанные с пришельцами, начались у него с появления какой-то гнусной сыпи на ногах. С этой сыпью он сразу же побежал к врачу, потому что всегда тщательно следил за своим здоровьем. Отношение к болезням у него было европейское. Врач его успокоил, дал какие-то пилюли, и сыпь прошла. Но началось нашествие женщин. Они шли к нему косяками, все женщины, с которыми он когда-либо имел дело. Они толклись у него в квартире по 2, по 3, а в течение 1 страшного дня их было даже 5. Одновременно. Причем он решительно не мог понять, чего они от него хотят. Более того, у него создалось впечатление, что они и сами этого не знают. Они ругали и поносили его. Они валялись у него в ногах, выпрашивая что-то непонятное. Они дрались между собой, как бешеные кошки. Они перебили у него в доме всю посуду. Раскололи голубую японскую мойку, попортили мебель. Они закатывали истерики, они пытались травиться. Некоторые угрожали отравить его. Они были неутомимы и невероятно требовательны в любви. А ведь многие из них давным-давно уже были замужем. Любили своих мужей и детей. И мужья тоже приходили к губарю и тоже вели себя непонятно. В этой части своего рассказа губарь был особенно невнятен. Короче говоря, жизнь его превратилась в кромешный ад. Он потерял 6 кг веса, его закидало сыпью теперь уже по всему телу, о работе не могло быть никакой речи, и он оказался вынужден взять отпуск за свой счет, хотя сидел кругом в долгах. В первые дни он пытался укрыться от нашествия в своем ящике, но очень быстро понял, что такой образ действия приведет только к невероятной огласке всех его чисто личных неприятностей. Здесь он был тоже достаточно невнятен. Этот кромешный ад длился без перерыва 10 дней и вдруг прекратился позавчера. Он только-только сдал с рук на руки какую-то несчастную ее мужу, мрачному сержанту милиции, как заявилась вдруг женщина с ребенком. Он помнил эту женщину. 6 лет назад он познакомился с нею при следующих обстоятельствах. Они ехали в переполненном автобусе и оказались рядом. Он посмотрел на нее, и она ему понравилась. «Простите», — сказал он, — «нет ли у вас листочка бумаги и карандаша?» «Да, пожалуйста», — ответила она, извлекая просимое из сумочки. «Огромное вам спасибо», — сказал он. «А теперь...» «Напишите, ради бога, ваш телефон и как вас зовут». Они очень мило провели время на Рижском взморье и как-то незаметно расстались. Казалось бы, с тем, чтобы больше не встречаться, довольные друг другом и не имеющие друг к другу никаких претензий. И вот теперь она явилась к нему и привела этого мальчика и сказала, что это его сын. Она уже 3 года была замужем за очень хорошим и, мало того, за очень известным человеком, которого беззаветно любила и уважала. Она не могла объяснить губарю, зачем она пришла. Она плакала всякий раз, когда он пытался это выяснить. Она ломала руки, и видно было, что она считает свое поведение подлым и преступным.